Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Тема сегодняшней нашей программы, как ни странно, наверное, в общем, одна из самых актуальных, что ли, большинства наших, для наших соотечественников. И в первую очередь именно об этом думают многие из них, как-то, когда хотят прийти в храм. То есть не о том, как свою жизнь соотнести с Евангелием, как жить по заповедям, которые нам оставил Господь, как стать полноценным членом церкви и прочее, прочее, а вот именно об этом.
Но, или наоборот, не думают.
Да. Но мы ни в коем случае их не осуждаем, потому что однажды каждый из нас, уже вошедших внутрь, точно так же беспомощно стоял возле дверей храма, боялся сделать что-то не так, не туда поставить свечку, не так перекреститься, не так обратиться к духовенству и так далее, и так далее. Поэтому мы сегодня нашу программу посвящаем такому ликбезу своеобразному. В этом нам помощник, наш замечательный друг, друг нашей радиостанции, протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО. Здравствуйте, отец Игорь.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Человек с очень хорошим чувством юмора, кстати, оно нам очень понадобится во второй части нашей программы. Вот, но начнем давайте все-таки по-серьезному. Вот, итак, человек решил пойти в храм. С чего ему надо начать? С какой-то особой молитвы? Как он должен выглядеть?
И если он решил пойти в храм, значит, у него есть потребность, стремление,
да.
Какая-либо нужда. То есть он начинает потихонечку загораться, что где-то ему должны то или помочь, или что-то такое дать, да, или что-то он должен, если ему должны дать, то он должен что-то получить. Вот, то есть у него есть уже цель, и к этой цели он должен, скажем так, стремиться. Но что в первую очередь он должен сделать? Наверное, преодолеть собственный страх, вот застенчивость какую-то, да, что... Я сейчас зайду, вот весь такой вот в цивильном, в галстуке, в платочке, вот, а там все стоят, в общем-то, совсем другие, в оборванных юбках, ну и так далее, наверное, с вытянутыми коленками.
Скорбные и мрачные.
Скорбные и мрачные и тому подобное. Как я буду вписываться в эту ситуацию? Если человеку это совершенно не важно, он совершенно свободно преодолеет. И мне кажется, вот именно к таким людям мы и должны обращаться, потому что если другой человек будет задумываться об имидже, как он будет выглядеть в глазах другого человека, ему сначала это надо преодолеть. Если у нас что-то болит, мы идем к врачу и свободно говорим о своих каких-то проблемах.
Ну, может быть, тоже и не всегда свободно.
Да, согласен, и, может быть, это даже и хорошо, что не всегда свободно, потому что все-таки застенчивость, чувство неудобства в будущем меня чего-то там освободит. С чего должен начать человек? Он должен начать, наверное, с того, что в храме все очень просто. Вот это он должен осознавать. Он может подойти к любому человеку, ну, приглядевшись, да, потому что он может попасть точно на такого же ищущего, который зашел в первый раз, вот, и спросить, а что мне сделать нужно? Сейчас во многих храмах есть очень интересная служба. Служба помощи...
Не богослужение, а служба
как социальное служение. Как социальное служение, приходское консультирование. Вот оно прям так и называется. То есть в храме сидит консультант или находится консультант, у которого можно спросить абсолютно все. Он даст замечательный ответ, кроме духовного, а поведенчески даст абсолютно любой ответ. Снабдит нужной литературой. Это во многих храмах нет. Там, где этого еще нет, я советую нашим радиослушателям, уже постоянным прихожанам какого-то храма, самим организовать такую службу, естественно, с благословения настоятеля. И это поможет многим и многим решить очень большие проблемы.
Итак, в храме не страшно, в храме такие же люди, как и вы, ничего вам дурного там не сделают, ошибаться тоже не страшно и не грешно, более того, если уж вы не знаете, как правильно поставить свечку, какую молитву прочесть, всегда есть, как правило, дама за свечным ящиком, вы к ней можете подойти и попросить. Вот мне никогда не было отказа ни в одном храме. Если мне нужен молитва слов, я подходил и говорил: дайте мне, пожалуйста, пожалуйста, буквально на 5 минут, я, конечно, верну. Вообще никогда никаких проблем. Новая книжка абсолютно. И так далее, и так далее. Теперь, вот какой вопрос еще. С мужчинами все ясно. Ну, о том, что с запахом перегара заходить в храм, наверное, не стоит и упоминать.
Ни мужчинам, ни женщинам.
Да. Вот что касается женщин, здесь вопрос еще, конечно, может такой интересовать. Мы знаем, что женщины физиологически живут по собственному календарю. Вот в те дни, когда она отличается от мужчины сильнее, чем в обычные дни, скажем так, здесь как быть?
Это очень, скажем так, спорный вопрос, то, что вы задаете, так называемый вопрос о женской чистоте, да, он не решен догматически в церкви.
Угу.
И есть совершенно разные традиции решения этого вопроса. Поэтому на это обращать внимание не стоит. Стоит заходить в храм. Стоит воцерковляться, а потом уже какие-то правила благочестия на себя принимать ввиду того или иного, в общем-то, своего физиологического состояния.
Ну, если вас устраивает атмосфера, которая сложилась в конкретном приходе, который вам нравится, ну, наверное, там стоит поинтересоваться.
Появятся обязательно, скажем так, ну, назовем их очень громко, крестные твои, то есть не те, которые тебе были даны при крещении, а те, которые помогут тебе, скажем так, воцерковиться, прийти ко Христу, и, естественно, эти люди, да, тебе, в общем-то, подскажут на какие-то очень такие пикантные, осторожные вопросы. Но мы должны помнить, что самое замечательное, что есть в церкви, то, что Бог у нас не бюрократ. Он, в общем-то, не имеет прокрустого ложа. Он не измеряет всех под одну гребенку. Это очень важный такой аспект и момент. Поэтому если человек с искренним сердцем может даже ошибаться, может быть, что-то не так делать, то Господь никогда за это не накажет. Он аккуратно исправит. Хотя это исправление иногда будет носить такой очень серьезный характер. Да, мы помним, допустим, Савла, который гнал христиан, предавал их в темнице на мучение, тем самым думал, что он служит Богу. Господь, видя его искреннее сердце, разворачивает на 180 градусов, поражает слепотой, надеюсь, не сильно напугал сейчас тех, кто что-то либо такое неправильно сделает в храме, а потом даровал ему неизреченные глаголы, через которые многие-многие сейчас не просто приходят ко Христу, а живут Христом, и живут ради Христа.
Мы еще должны упомянуть непременно, потому что с этим, наверное, столкнется каждый, кто приходит в храм в первый раз там, или вот там ну, какие-то первые разы, скажем, когда он еще не знает, как на это реагировать. Это наши замечательные храмовые дружинники, бабушки, как мы их называем. Хотя тут к этому тоже есть такое отношение. Знаете, ведь если это действительно пожилая дама, бабушка в белом платочке, которая вам может сделать замечание по тому или иному поводу, во-первых, благодаря этим бабушкам, кстати, в советское время наши церкви не пустовали, те, которые были открыты. Эти бабушки во многих деревнях, селах сохранили церковную утварь, сохранили церковные книги. И потом, когда открылись эти храмы вновь, все это туда вернули. Я уже не говорю о таких просто чудесах, как второе обретение Гаденовского Христа. Это тоже бабушки, кстати, все делали в селе Гаденово.
Кто не знает, да, надо сказать, что это... У нас была когда-то программа про
Гаденовский крест. Это одна из величайших святынь.
А, недалеко от Переславль-Залесского, между Переславль-Залесским, Ростовом, в сторону туда еще от трассы километров 15 будет вот это место. Очень красиво.
Но если, да, если заинтересовались, то зайдите, почитайте про Гаденово, про Гаденовский крест и заодно про женский Никольский монастырь Переславль-Залесского. Но бабушки эти иногда бывают очень строги. Вот как относиться к тем замечаниям, которые, кстати, иногда действительно могут напугать, потому что это все иногда с раздражением, прям так.
Ну, да, я думаю, что зрелость человека, она определяется тем, что он умеет слышать всех. Не слушаться, а именно слышать всех. Когда ребенок становится взрослым, в общем-то, по моему мнению, это не тогда, когда он может уже содержать своих родителей, я имею в виду материально, да, а тогда, когда он начинает слышать старших. Слышать критически анализировать, смотреть на это, задавать соответствующие вопросы, не обижаясь, и принимать соответственные решения, самостоятельные, за которые он сам будет нести ответ. То же самое, я считаю, происходит и в храме. Если человек приходит, и каждый чих в храме начинает воспринимать как незреченное какое-то событие в его духовной жизни или какой-то укор, как правило, такое наставление, вы знаете, это, конечно, ну, трагично. Бабушкино богословие, как оно еще по-другому называется, оно встречается всегда, и я не побоюсь этого определения, везде. Абсолютно везде. Каждый день появляются какие-то новые правила, что вот там нельзя зажигать свечи до такого-то момента, а вот их надо до такого-то состояния там не зажигать и так далее и тому подобное.
Проблема в том, что иногда это богословие находит отражение в маленьких брошюрках, которые продаются в тех же церковных лавках.
Это вообще трагедия. Это вообще трагедия.
Поэтому... Сейчас внимательно.
Да.
Я просто знаю храмы, где ничего другого, кроме этих брошюрок, не продается. А там ответы, казалось бы, на обложке анонсируются ответы вообще на все вопросы церковной жизни.
Это вообще великолепно, да. Очень часто мы знаем ответы на все вопросы. Вот, серьезно, в кавычках, глубоко православные люди могут дать ответ на любой вопрос. Вот, причем я сразу могу этот ответ всем прокомментировать, и под любой вопрос можно, в общем-то, его подставить. Спаси Господи. Вот. И, к сожалению, так оно и есть. Вот, за «спаси Господи» стоит не действительно молитва, замечательная молитва о тебе, ко Господу, а, ну, так, знаете, что-то сотрясение воздуха какое-то. Поэтому вот мы начали говорить о всяких советах со стороны, скажем так, внутрихрамовых, не внутрицерковных, а внутрихрамовых.
Это даже не советы, замечания такие.
Замечания, да, критику, ну, по-любому можно это все, в общем-то, воспринять. Я считаю, что слушать надо все, потому что в любом слове есть доля, ну, какой-то истины. Не просто так она, в общем-то, не на ровном месте возникла, но быть, в общем-то, очень критично к этому вопросу. И вторая рекомендация. Все-таки в храме за благочиние, за порядок и так далее отвечает настоятель и его помощники духовенства. Нельзя бояться подойти к ним и спросить тот или иной вопрос, насколько бы он вам бы не казался примитивный, глупый и тому подобное. Чем примитивнее вопрос, тем с удовольствием батюшки с вами поговорят.
Ну, тогда еще я хочу вернуться к тому, что сказал Алеша. И действительно, если вы видите брошюру из 16 страниц с заголовком «Все о церкви» или «Все о Боге», то вы 10 раз подумайте, прежде чем просто, ну, ее купить и приобрести, потому что люди писали тома на эту тему, и то до конца, как потом,
да,
все говорили, они
раскрыли. Поэтому вот тоже хочу дать совет, и очень строгий, очень серьезный, тем, кто входит в храм: читайте толстые книги. Вот это обязательное условие. Я так, конечно, образно говорю, читайте толстые книги, но действительно надо читать серьезную литературу на первых порах, чтобы потом можно было читать беллетристику в виде 16-страничной брошюрки «Все о церкви».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Радио Вера» сегодня настоятель храма Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин. Вот вы сами затронули эту тему важную, что нужно читать человеку, который впервые пришел в церковь. Мне, я очень часто, я не священник, естественно, но часто очень слышу этот вопрос от людей, которые хотят переступить церковный порог, но им, может быть, неудобно пока идти в храм, спрашивать в храме у кого-то. А что ему нужно читать, чтобы сделать первый шаг, как вы считаете?
В первую очередь, Священное Писание. Это просто обязательное условие. Прежде чем что-либо открыть, надо прочитать Священное Писание.
Я вот советовал книгу отца Александра Меня «Сын человеческий». Потом стал советовать, мы с вами эту книжку тут часто цитировали, «Расторжение брака» Льюиса.
Да, да, да. Да, да.
Вот
да
это как вы можете оценить?
Ну, «Расторжение брака» очень замечательно, «Письма Баламута» очень прекрасно можно почитать, но это уже какие-то частности. Для того, чтобы, наверное, все-таки погрузиться в церковную жизнь, или, назовем так, современную церковную жизнь, скорее всего, все-таки Антоний Сурожский. Вот в его книгах, наверное, во всех его книгах, ну, не наверное, а точно во всех его книгах, вы почувствуете тот дух, который должен быть в церкви и который там и находится. Вот чем живет современная церковь. Вот я считаю, что Антоний Сурожский – это великолепно.
Я правильно понимаю, что если человек прочитает Антония Сурожского, потом придет в храм и почувствует, что в этом храме... у него что-то будет перекликаться с прочитанным, то он может смело там оставаться. Да. Если вдруг он почувствует дискомфорт, опять же, по отношению к тому, что он прочитал у Антония Сурожского, то лучше бы ему найти другое место какое-то. А это не значит, что именно этот храм плохой. Ну, наверное, там обязательно кто-то другой найдет для себя замечательное какое-то так, место.
Если он почувствовал, что что-то не соответствует Антонию Сурожскому, я думаю, что ему надо будет повторно прочитать Евангелие.
И перечитать Антония Сурожского.
Нет, ну, Антония Сурожского давайте все-таки не будем перечитывать сейчас сразу же. И начать уже тогда с действительно, скажем так, тяжелой артиллерии, огласительные там беседы Кирилла Иерусалимского, замечательная вещь, просто вот она и с художественной точки зрения прекрасна, она и, в общем-то, с информационной точки зрения очень насыщена, причем не так уж большая книжка на самом деле.
Кстати, по поводу Священного Писания. Понятно, что не на церковно-славянском, а на русском. Понятно, что есть синодальный перевод, но сделан он был тоже в XIX веке, в середине XIX века. Там довольно тяжелый архаичный язык, пускай он и уже язык Пушкина практически, ну, уже после Пушкина, естественно, сделанный, ну, или примерно в то же самое время. Но все-таки, вот когда открываешь переводы Библии Аверинцева, переводы Библии, сделанные там Библейским обществом российским, а еще есть несколько авторов, которые переводили Новый Завет, гораздо понятнее становится текст. Мне кажется, тоже можно посоветовать людям найти в интернете, если уж не где-то в книжной лавке, а в интернете, они везде есть бесплатно, это переводы вот Аверинцева, Библейского общества. Там сразу погружаешься в текст, который переведен на современный, хороший, доступный русский язык.
Да, переводы эти очень хорошие, отчасти они даже очень правильные. Но, вы знаете, я бы все равно рекомендовал бы регулярно читать синодальный перевод. Не настолько это пока что еще архаичный язык, да и язык Пушкина, в общем-то, он прекрасен на самом деле, хотя это упрощенный язык, да, русский.
Вот язык Пушкина понятнее, чем язык синодального перевода.
Ну, все равно, я бы рекомендовал читать с какой-то регулярностью синодальный перевод, потому что вся церковь, она, в общем-то, живет на этом синодальном переводе. Вся церковь, она от него, в общем-то, скажем так, имеет фундамент на этом синодальном переводе, когда мы беседуем с людьми другой конфессии, а это будет у каждого, ну, в будущем, когда он уже станет там постоянным членом церкви, то, естественно, опираться будут на синодальный перевод. Но есть практика, допустим, вот, ну, чтение псалтири, да, мы ежедневно читаем псалтирь на церковно-славянском языке, а кто-то, скажем так, перемежевывает. Один раз псалтирь прочитал на церковно-славянском языке, другой раз прочитал псалтирь там, на русском языке. В первом случае он очень красив и поэтичен, и уместен, когда ты уже понимаешь, о чем идет речь. А во втором случае ты просто погружаешься глубоко, ну, скажем так, в какие-то еще там смысловые аспекты. Одно другое дополняет и очень хорошо ложится на твою душу.
А какие могут быть крайности, в которые ударится человек, рискует удариться человек, переступая порог храма, погружаясь в церковную жизнь, положим, она ему очень нравится, его увлекает, а вот все то неведомое, чего у него до той поры не было, и есть какие-то, наверное, опасности, которые его здесь подстерегают, ему хочется всего и сразу, а вот дальше что?
Для меня самая страшная опасность – это забвение своих ближних. Вот когда человек вдруг погружается действительно вот в эту среду церковную, для него открывается совершенно потрясающий мир, глубочайший мир, очень интересный мир. И причем он, знаете, такое ощущение, что вот он бездонный мир. Ты вот снимаешь пласт за пластом, а там все интереснее и интереснее. Если к археологам все больше и больше там, черепков и осколков, из которых складывается твоя там жизнь. Если там, я не знаю, какой-нибудь дайвинга сказать, дайвера, да, то там все больше и больше каких-то прекрасных рыбок там открывается и тому подобное. Вот на этом пути страшно забыть своего ближнего. Вот того простого знакомого друга, который вдруг где-то там отстал, или еще что страшнее, своих детей, которые где-то там отстали, или еще что чаще всего бывает, свою половинку, которая вот там стоит у плиты или зарабатывает для твоей семьи, и вдруг он становится ненужным и никчемным. Хотя ты его пытаешься во что-то там посвящать, он тебя не понимает, ты на это сердишься и тому подобное. Вот это самый страшный, наверное, момент. Все остальное, что человек может там надорваться от молитвы, как кто-то говорит, или там заморить себя постом и тому подобное, я думаю, вот именно этот момент, он корректируется теми, с кем ты познакомишься в храме. Там, со своим духовником будущим, допустим, да, или там с приходским священником, которым ты ходишь, там, пытаешься молиться. Ведь в этом большом институте, я причем специально говорю, что это институт как учебное заведение, намекая на это, да, в этом вузе под именем церковь нельзя быть, ну, скажем так, самостийным или как заниматься самовоспитанием, самообучением. Мы когда приходим в высшие учебные заведения, во всякие институты, да и, может быть, и в среднюю школу, мы приобретаем учителей, на которых смотрим, ну, с придыханием, и для, на этот период обучения они становятся для нас абсолютно всем. И Богом, и, в общем-то, братом, и всем-всем-всем. Да, и вот здесь очень важно, чтобы человек, пришедший в храм, он вот приобрел именно такого человека, который бы его ввел в эту традицию.
Я расскажу такую историю, она произошла с моими знакомыми людьми, правда, давно. Я не знаю, насколько такое возможно сейчас, было это еще на заре такого всероссийского интереса к церкви в начале 90-х, в середине 90-х, когда в небольшом провинциальном городе, ну, история тогда очень типичная для всей страны, был человек, который интересовался всякими восточными практиками, культурами религиозными. Ну, вся вот эта свобода религиозная, которая хлынула, он вот по ней и плыл. Ну, и принесло его в церковь. Он довольно быстро крестился, воцерковился и стал священником. И к нему тут же потянулось огромное количество людей, потому что человек неординарный. А человек неординарный со всем присущим ему интересом к жизни окунулся в православие и стал там благословлять на постриги. Он, по-моему, сам не был монахом, вернее, до сих пор служит не монах, а благословлять своих чад на постриги. И потянулись люди в монастырь, которые там месяц назад еще не знали, как перекреститься, и не знали, где церковь ближайшая находится, а через несколько месяцев уже инокини по монастырям. И у многих из них дети были, и они везли с собой детей туда, и дети росли, и в итоге все это кончалось разного рода трагедиями жизненными. Там, слава богу, все живы, здоровы, ну, в общем, в церкви мало кто остался. А из всех вот этих людей, которые там быстро постригались, быстро окунались в духовную жизнь, и спустя там 10-15 лет их из этой духовной жизни как пробки вот так из воды выбрасывало. А я не знаю, насколько возможна эта ситуация сейчас, все-таки когда уже прошло много времени, но вот это же тоже очень большая опасность, которая постигает людей при входе в церковь.
Да, к сожалению, такие случаи были. Не знаю, насколько они сейчас есть. То, о чем вы говорите, это трагедия. Это действительно трагедия.
Вот, причем, да, я думаю, что, простите, что перебиваю, Господь даже не осудит их уход оттуда, потому что насколько поспешным был их приход, не зная ничего, также, в общем, узнав и осознав, они поняли, что просто не могут этого вынести.
Да, это, в общем, одна из таких трагедий в церкви, когда Были рукоположены очень многие так поспешно, потому что открывались храмы. Ну, и
речь идет о 90-х годах.
О 90-х годах. Сейчас этого, конечно, нету. Вот, слава богу, сейчас все с этим более строго, более, в общем-то, внимательно к этому относится. Вот, но все равно надо выбирать, надо смотреть, кому ты идешь, где находится этот приход, что за приход, чем он занимается. Сейчас уже просто по одним глазам батюшки недостаточно определить, насколько он духовный.
И глаза такие добрые-добрые. Да, да, сейчас большое подспорье – это то, что почти у каждого храма есть страничка в интернете с биографией священников, которые там служат, и даже по этой биографии, в принципе, можно сделать какие-то выводы.
Ну, просто вот мне еще, знаешь, Алёш, кажется, какая история, что если люди в сознательном возрасте действительно хотят и стремятся прийти в храм, то здесь уже помимо чувств еще и разум включается. И мне кажется, что как человек понимает, что сразу не надо бегать, едва ли ты встал на ноги, да, вот, так и вход в церковь, в церковную жизнь, не нужно торопиться, делайте все с рассуждением. Не торопитесь, потому что, вот, ну, как бы, да, поспешишь, и людей насмешишь не зря, и эту поговорку сюда можно применить. Делайте все постепенно, никто вас не гонит там, уж в этом деле никому никакие рекорды не нужны. Я не знаю, отец Игорь, вы согласитесь со мной?
Да, абсолютно согласен, да, и рекорды здесь, в общем-то, и не может быть. Здесь рекорды только сам Господь, в общем-то, выставляет.
И наша жизнь по заповедям.
Да. Вот. А по поводу выбора там священника, здесь даже не на биографию, я думаю, надо смотреть в интернете, а на то, чем занимается приход. Вот это самый большой показатель. Если приход ничем не занимается, он и тобой заниматься не будет.
Но я, наверное, вам возражу, только сделаю через пару минут. У нас небольшой перерыв.
Заинтриговал.
Мы напомним, что протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма благоверного князя Александра Невского при МГИМО, у нас в гостях. Здесь также я, Алексей Пичугин.
И я, Владимир Емельянов. Мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».